Анастасия Калько. Спецкор в ловушке тайн. Книгу читает Елена Лемешкина. Спецкор Вероника Орлова приезжает в старинный курортный город Старая Русса в поисках отдыха и исцеления. Однако вместо тишины она оказывается в центре загадочных событий в роскошном санатории. В санатории она знакомится с идеальной на первый взгляд семьей. Бизнесменом Михаилом, его женой Екатериной и сыном Иваном. За фасадом благополучия скрываются мрачные тайны, семейные интриги и предательства. Ситуация осложняется появлением роковой красавицы Карины, стремящейся разрушить семью Михаила, и развязка любовного треугольника приводит к трагедии. Журналистское чутье подсказывает Веронике, что в санатории происходит нечто большее, чем кажется. Расследуя тайны отдыхающих, она погружается в паутину лжи, где каждый скрывает темные секреты. В атмосфере старинного города, где переплетаются история и современность, Веронике предстоит не только раскрыть чужие тайны, но и найти ответы на вопросы о любви и верности. Сможет ли она распутать клубок интриг и сохранить душевное равновесие? В нежных красках рассвета церквей купола, словно капли застывших столетий. Здравствуй, город надежды и город тепла, самый сказочный город на свете.
В. Рыбин. Песня о Старой Руси. Все персонажи и события романа являются вымышленными. Любое сходство с реальностью случайно. Санаторий Старая Русса, курорт с галереей минеральных источников, существует на самом деле. Но события, показанные в романе, никогда не происходили в реальности.
Туча, которая поливала всю ночь напролет Северную долину и Московский вокзал, переместилась вслед за ласточкой, вернее, даже опередила скоростной поезд. В Бологое, выйдя на длительной стоянке размять ноги, Вероника тут же получила увесистую холодную каплю за шиворот ветровки и поспешила под защиту козырька. Выйдя на платформу Старой Руссы, она услышала все тот же дробный перестук капель, увидела пузыри на лужах и плотно серое небо.
«Ну и лето в этом году. Из-за частых дождей воздух не греется, из ветровок не вылезаем. А в Старой Руси обещали 2 недели хорошей погоды, начиная с сегодняшнего дня. И вот, пожалуйста, знакомая картина».
По рукаву ее оливковой ветровки расплылась крупная дождевая капля. Вторая плюхнулась на макушку. Ника торопливо достала из сумки дождевой плащ-пончо, надежно укрывающий ее до колен, и зафиксировала капюшон. Защитившись таким образом от непогоды, она закинула на плечо дорожную сумку и направилась к ярко-синему в ретро-стиле зданию вокзала. Внутри Ника привычно осмотрелась, ища глазами кофе-автомат или кофейню-бистро, но ни того, ни другого не увидела. А в маленьком кафе выстроилась такая плотная очередь, что стоять не было смысла. Ника вышла в город. В Старой Руси было заметно теплее, чем в Петербурге. Чувствовалось, что она все-таки переместилась на 300 километров на юг. Ветровка сразу показалась лишней. После 7 часов в дороге Ника чувствовала себя так, будто проехала значительно больше, чем 300 и даже 500, который проезжал поезд, сделав большой крюк с заездом в Бологое. И была рада снова ощутить под ногами твердую землю, а не подрагивающий пол вагона. Далеко позади остались метро, дождевики, мокрые зонты, вода, коварно затекающая в любую обувь, разве что сапоги рыбачьи полностью защитят. А водяная пыль, от которой не спасает никакой зонт или плащ. Она проникает повсюду. Летняя туристическая суета на Невском, а вопли зазывал, усиленные динамиками. В редакции главнюк, наверное, кого-то вызвал на ковер. Его зам, Алиса Голубева, привычно шипит на всех, кто попал в поле ее зрения. Саня молотит по клавишам, добивая лангрид, который должен сдать ответсеку, потому что сроки уже поджимают. Номер готовится, и горе-корреспонденту, который просчитал намеченный на полосу материал. Все как обычно. Она же в отпуске в Старой Руси, где у нее путевка в одноименный санаторий со знаменитой питьевой галереей. Лет 200 назад это называлось «Она поехала лечиться на воды». Санаторий в Старой Руси ей посоветовала тетя Тамара, которая ежегодно приезжала сюда из Ивангорода. «Чудесная вода, Верочка! Я каждый раз возвращаюсь обновленной, со свежими силами. И сам городок очаровательный. Ты знаешь, здесь любил отдыхать с семьей Федор Достоевский, а потом они купили дом в Старой Руси для постоянного проживания. Сейчас в этом доме музей. И именно там Достоевский написал «Братьев Карамазовых». Весной Ника выручила тетю Тому из скверной истории, полной тайн, недоговорок, обмана и коварства. А пострадали наряду с виновниками люди, случайно попавшие под маховик. Апрельский отпуск, оставшиеся 2 недели, пришлось перенести на лето. Спецкор отдела журналистских расследований Невского телескопа Вероника Орлова с головой ушла в новое расследование. Да отдыхали тут. Тем более, когда речь шла о свободе и добром имени тети Тамары и ее мужа дяди Калью. Пока Ника ехала в такси, между тучами появились просветы. Потоки воды, льющиеся с небес, начали иссякать. И вот уже промокший город освещен высоким летним солнцем, сияя так, словно украшен новогодней мишурой и лампочками. Узкие улочки и старомодные приземистые дома, пышная зелень и изобилие цветов придавали городу идиллический пасторальный вид.
«Тут и музей Достоевского недалеко, и усадьба Рушанина», – сказал таксист, когда Ника расплатилась. Он вышел следом, чтобы достать из багажника сумку пассажирки. «А через дорогу, визави, хороший ресторанчик, если вам санаторная кухня прискучит».
«Спасибо», – улыбнулась Ника. «Буду знать». У ворот парка стояло 2 туристических автобуса. У проходной толкались заполошенные люди с фотоаппаратами, телефонами и бутылками воды. Экскурсоводы, перекрикивая друг друга, объявляли в микрофон.
«Не задерживаемся! Не задерживаемся! У нас всего 40 минут!»
«Везет же мне! Куда ни приеду, везде тут же оказываются туристы. На Куйон-Саари каждый день 3 часа по острову группы носились. В Ивангороде у крепости негде было шагнуть из-за автобусов. И тут снова здорово! Кажется, даже если я прилечу на Плутон, рядом тут же приземлится туристический шаттл, и оттуда высыплет галдящая толпа туристов и экскурсовод с микрофоном».
Ника недаром подумала о Плутоне. Именно об освоении этой карликовой планеты на краю Солнечной системы писал циклы рассказов муж ее лучшей подруги Лили Дольской, модный писатель-фантаст Аристарх Кораблев. Наконец-то группы протиснулись на территорию санаторного парка, и Ника тоже смогла войти. На просторной аллее было неожиданно тихо, словно ограда, отделяющая санаторий от города, отсекала все звуки извне. «Доехала нормально», – сообщила она мужу, остановившись, чтобы на пару минут сбросить с плеча 20-килограммовую сумку. «Погода обнадеживает. Иду заселяться».
«Ок»,
– лаконично ответил Виктор, еще не до конца остывший после их вчерашней размолвки. Началось с пустяка, а разругались капитально. Да и не в пустяке дело. Конфликт назревал давно и вот прорвался. Как ни кстати. «Орлова, люкс премиум», – прочитала служащая. «Да, ваш номер уже готов. Сейчас мы вас оформим. Располагайтесь и к врачу на осмотр. Он вам распишет процедуры, укажет источники в галерее. С завтрашнего дня и начнете курс». По дороге в свой корпус Ника мурлыкала засевшую в голове песню, которая звучала из автомагнитолы в такси.
«Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете и все смотрите в окно. Ой, ой, не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино. Ой, напрасно, тетя, вы так слезы льете, а муж ваш редкий семьянин. Так что не грустите и его простите ради ваших именин».
«Может, она потому так засела в голове, что созвучна моим мыслям?»
— подумала Вероника.
«Я сейчас и есть та самая тетя у окна. И ведь понимаю, что это типичный 7-летний кризис отношений. А все равно нервирует эта ситуевина. Я вчера орала, как подорванная, Витя сегодня молчит, как рыба об лед».
Она поправила на плече ремень сумки и прибавила шаг. Просторный уютный номер, отделанный в бело-голубых и бежевых тонах, смотрел окнами на живописный парк. Уютная мебель теплых оттенков, репродукции на стенах. Нике тут сразу понравилось.
«Тут можно прекрасно отдохнуть»,
— подумала она. Переобувшись в тапочки из набора для въезжающих, Ника посмотрела на себя в большое зеркало. Да, на свои годы она не выглядит. Подтянутая, спортивная, с легкой походкой и быстрыми пружинистыми движениями. Шатенка с элегантной стрижкой пикси, яркими серыми глазами и свежим лицом. Голубые джинсы и светло-серая шелковая водолазка оттеняют свежий золотистый загар. «Ты как принцесса Каролина из фильма о серебряной пряже», — сказал ей как-то муж. «В смысле, настоящая. Она мне, кстати, в детстве больше всех сказочных героинь нравилась. Больше всех этих Золушек, Белоснежек, Василис. Они какие-то слишком уж лакшери. Недосягаемый идеал. Рахат-лукум в шоколаде. А она своя девчонка. Простая, понятная, близкая. В ней я вижу живого человека, а не красивую картинку в пышном платье. Как сестра или школьная подруга, с которой можно и голубей по крышам погонять, и на соседский забор за яблоками слазить. Вот и ты тоже настоящая. Не хочешь никем казаться, ничего из себя не строишь. Остаешься всегда с собой».
«Но кто меня вчера за язык дергал? А его? И неизвестно, что будет дальше. Как знать, может, сейчас Морской как раз с кем-нибудь в кино. Ладно, хватит отвлекаться. Надо разобрать сумку и идти к врачу. Кстати, надеюсь, я еще не опоздала на обед. Жаль, не заказала доп. Питания в поезде. Кофе с печеньем в вагоне я выпила уже давно и успела проголодаться».
В столовой уже было мало людей. Время обеда заканчивалось, и осталось уже мало блюд. Кормили здесь по системе шведский стол. Служащая приветливо улыбнулась Нике. «Вот все, что осталось. Третья смена уже заканчивается. Вы, наверное, с дороги?» «Спасибо. Да, только что заехала», — ответила Ника, быстро высмотрев себе любимый грибной суп, цезарь с цыпленком, жаркое из говядины и сырники с вареньем. «Вот и отлично, прекрасный обед». «Могла бы без комментариев указать подход к столу», — буркнула сидящая у окна девица. «Прямо зашибись! Как всем надо ее комменты слушать!» Ника посмотрела на нее. Конечно же, блондинка с алой прядью в волосах и лицом слишком правильным, чтобы считаться естественным. На маникюренными пальчиками она выстукивала по экрану, воткнув в одно ухо наушник и капризно оттопырив губу. Перед ней стояли почти нетронутый греческий салат и суп. «Не вижу ничего плохого в том, что девушка сказала пару слов новой постоялице». Ника поставила поднос на соседний столик и, сказывались гены бабушки, пережившей блокаду, сдвинула брови при виде стынущих и заветривающихся перед соседкой продукты. Такое поведение было в моде у современных книжных героев. Сделать заказ, рассеянно поковыряться в тарелке и оставить еду почти нетронутой, а то и выбросить, а иногда еще и презрительно фыркнуть. «Ах, готовить тут не умеют, я такое не ем!» Сейчас это считалось чуть ли не главным признаком возвышенной утонченной личности. После рассказа бабушки Орловой о том, как она, в ту пору еще молодая женщина, переживала эти ужасные 900 дней в Ленинграде и до 1945 года не знала о судьбе сына, эвакуированного с классом в тыл, к счастью, после войны мать и сын благополучно воссоединились, и через 37 лет Витя Орлов стал отцом Вероники. Ника презирала подобное кривляние. Ах, человека волнуют более важные вопросы. Он не жрет, как лошадь, ему не до того. Как тут не вспомнить острого на язык Наума Гершвина, ее давнего друга, модного адвоката с его перлами вроде «Мы ж интеллигентные люди, говнюк». И меня тоже колебет вопрос об экзистенциальном у Камю, но «Анш Уилдикт».
Извините, перевод с идиш, примечание автора.
«Жрать тоже хочется». Все это произносилось бархатным, обволакивающим баритоном, сексуальным, как говорили, очарованные Наумом дамы, вальяжно, в безупречной петербургской манере. В сочетании с импозантной внешностью Гершвина, его высокой статной фигурой, царственной осанкой, стильной проседью в густых черных волосах, элегантной одеждой и густым ароматом «Ангел Шлессер Ориентал». Это производило умопомрачительный эффект. Иногда не могли сдержать смех даже следователи и прокуроры, у которых перед этим Гершвин, по его собственному выражению, под лавку загнал на суде. Вот и Ника, едва вспомнив Наума и представив, как он это изрекает, чуть не засмеялась вслух, хотя настроение после разговора с врачом у нее было не лучшим. «Уважаемая, а чего же вы хотели? О вашем-то возрасте и при вашем образе жизни? Нельзя вот так над своим организмом издеваться и думать, что он все снесет. Ну, разве что водички попьете, на ЛФК походите и дальше побежите. То тундра, то экватор, то полюса, то полеты, то перелеты. Да он у вас в постоянном стрессе существует. Не девочка уже. Надо не только о своих хотениях думать, но и о здоровье. И режим дня, наверное, не соблюдаете». Он расписал Веронике процедуры. Минеральные ванны, бассейн, физиотерапия, лечебная физкультура. Указал, из каких источников и в каком количестве пить воду. И Ника вышла, слегка оглушенная отповедью. Да, она сама знает, сколько ей лет. Но разве это такой уж ошеломляющий возраст, как говорит доктор, чтобы так на это упирать? И он что, сговорился с мамой, сестрой Викой и тетей Томой, твердящими наперебой, что Нике нужно ограничить количество сигарет и кофе, больше спать, правильно питаться и не хватать куски на бегу? Да и зачем носиться по всему миру? Она ведь уже начальник отдела расследований. Можно послать в дальнюю командировку более молодых сотрудников, а не мчаться самой, хоть в Сочи, хоть на Камчатку, хоть на Чукотку. Необходимость иной раз просидеть всю ночь у компьютера, добивая заключительную часть Лангрида об очередном проделанном расследовании, тоже заставляла маму и сестру укоризненно качать головами. Как и овралы в выходные дни. «Ты же не успеваешь восстановиться!» Нику же всегда радовало, когда удавалось докопаться до истины. Восстановить справедливость, кому-то помочь, кого-то вытащить из беды. А послушать родственников, так получается, что нет ничего важнее правильного питания и качественного сна. И нет ничего хуже трудоголизма и вредных привычек, которым мама, сестра и тетя причисляли даже кофе. И муж туда же. Блин, опять у него в телефоне эта автодура механическая щебечет. Стоило же вспомнить Наума, грозу всех следователей и прокуроров с его меткими репликами, и сразу на душе легче стало. Даже аппетит вернулся. И наше «вам фиг вам» вспомнилось еще одно высказывание из золотой коллекции Гершвина. И еще одно. И пусть они хоть все трусы без соли слопают. Его же цитата. Ее Ника адресовала мужу. Пусть радуется сколько угодно, сам виноват. Она ему не прислуга и не сотрудник холдинга, чтобы ее строить. Она ему и ответить может. «Знай наших, Витька Святоша». На своих директоров на совете ори, а не на меня. «Девушка, вы зря смеетесь, я серьезно говорю», — вернул ее к реальности голос блондинки. «Обслуга должна знать свое место. Только тогда она будет хорошо работать. А если начать с ними брататься, они вообще будут через не то место работать и ни в грош вас не ставить. У меня и дома, и на работе. Каждый сверчок свой шесток знает и рот лишний раз не разевает. А начни я щебетать с домработницей.
Дура спесивая,
подумала Ника.
Вижу, комплексов у тебя немерено. И ты изо всех сил всем вокруг доказываешь, какая ты сахарная леди, а простые люди для тебя грязь под ногами. Интересно, комплексы и резьбу сорванную тут лечат, а извилины углубляют?
Мой муж со всеми запросто держится, сказала она вслух. И никому не придет в голову считать его лопухом или филонить у него на работе. Может, вы даже о нем тоже слышали? Некто Виктор Морской. С аппетитом доедая салат и придвинув к себе пиалу супа, Ника еле сдержала смех при виде ошеломленного лица блондинки. Желание снисходительно поучать новенькую правилам общения с обслугой у девушки пропало.
Как говорили в рекламе, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот и следовало бы этому лайфхаку.
Ника за четверть часа уплела обед, запила соком и завершила трапезу чашечкой эспрессо и, выйдя покурить, снова достала телефон. «Ну что, дядя все еще на работе?»
«Абонент сейчас не может ответить»,
– завел самодовольный баритон.
«Отвали, кастрюлька»,
– буркнула Ника, сбросив вызов на полуслове.
«Ладно, как знает. Пусть молчит дальше, а я буду отдыхать. Скажем, погуляю по санаторию, осмотрюсь. Вижу, тут много интересного есть, и даже пляж на берегу Минерального озера. Может, даже поплаваю с дороги, найду чем заняться. А ты, Витя, запомни, на сердитых воду возят».
Дождевые тучи окончательно разошлись, и солнце ярко светило в идеально чистом небе. Надев солнцезащитные очки, Вероника неспешно зашагала к Муравьевскому фонтану.